Я тоже так думал сначала. В раке все это. В последней битве не может быть победителя. Знаешь, что твоя подружка Вельва рассказала твоему же приятелю Локи? В финале намечается великая ням-ням.
Ты можешь выражаться не столь витиевато? Я и сам люблю говорить иносказаниями. Да чего уж там, я первым завел такой обычай, но я не понимаю тебя, гость.
А тут и понимать нечего,
— отрезал он.
Локи сказал мне, что в конце битвы мировой змей должен сожрать победителей. Понимаешь теперь, почему он не стал драться со мной за честь предводительствовать армии мертвецов? Он был счастлив, как именинник. И понимаешь ли ты теперь, почему я решил играть в твою игру? Мы все в одной лодке, Один. А раз так, почему бы нам не объединиться с самого начала? У нас есть общий враг, это самая великая ням-ням. Кто бы нас ни пережевывал, все плохо. Я решил, что этому не бывать. А если уж я решил, значит, надо действовать. Вышло так, что я здесь самый главный. Вот и воспользуюсь служебным положением в личных целях.
У меня голова кругом шла от скороговорки этого безумца. Но я уже смирился с тем, что его невозможно заставить говорить так, как это принято между разумными мужами.
А теперь позволь и мне спросить вслед за Одином. «Чего ты хочешь от нас, гость?»
Похоже, Афина тоже увязла в паутине его болтовни и теперь старалась как-то выпутаться.
«Все, что ты говоришь, хорошо, но невнятно», — сказала она. «Объединиться? Что ты имеешь в виду, когда произносишь это слово?»
«Чего тут непонятного? Объединиться — это и значит объединиться. Прибыть к месту последней битвы не с разных сторон, а приехать всем вместе». «Ну, а дальше по обстоятельствам. Кстати, было бы неплохо объяснить вашим коллегам, и твоим олимпийцам Паллада, и твоим асам Один, что сражаться мы будем не друг с другом, а с этой тварью, которая собирается проглотить нас. Всех без разбора. Богов и людей, живых и мертвых. Может быть, нам придется сражаться даже не со змеем, а с самой судьбой. Но что еще остается?»
«Положим, ничего», — согласился я. «А знаешь ли ты, что кроме нас есть еще и другие? Валькирии в свое время сообщили мне, что воины Христа уже давно приготовились к битве со злом, по их собственному выражению, и они предлагали мне союз. А кроме них наверняка есть еще кто-то. Даже если я заставлю своих несговорчивых родичей не брецать мечами, прежде чем их об этом попросят, что ты будешь делать с остальными?»
«Разберемся».
Он махнул рукой, словно речь шла о сущих пустяках.
«Я ведь сказал тебе, Один, что могу справиться и один. Сейчас я все могу и даже не удивляюсь этому. Я пришел к вам только потому, что знаю, рядом со мной вам будет лучше. Что касается остальных, до них мне нет дела».
«Но почему тебе все-таки есть дело до нас?» — спросила Афина.
«Я могу понять, зачем тебе понадобился Один. Он все еще полон сил и станет сильным союзником. Но зачем тебе я и мои родичи? Может быть, ты еще не знаешь, но могущество у нас осталось не больше, чем у тех, кто следует за тобой».
«Ну, положим, у тех, кто следует за мной, могущество сейчас столько, что мне самому не верится. Видишь ли, я до сих пор помню, как читал обо всех вас в книжках. По крайней мере, среди моих путанных и противоречивых воспоминаний есть и такие. О тебе, Паллада, я узнал еще в раннем детстве, а о тебе, отец битв, гораздо позже, но это ничего не меняет. История о вас обоих были моими любимыми сказками. Замечу, что эти балбесы смертные рисовали вас на картинках хуже, чем просто погано, поэтому при встрече вы понравились мне еще больше. Наверное, дело в том, что я вас люблю».
«Что это значит?»
— нахмурилась Афина.
— «Уж не собираешься ли ты?»
Он посмотрел на ее насупленные брови и расхохотался.
— «Не тревожься, Паллада. Это не означает, что я собираюсь использовать ваши тела, чтобы доставить себе физическое удовольствие»,
— наконец вымолвил он.
— «Вот что значит опыт общения с Зевсом. Это за твоим папенькой водилась привычка трахать все, что попадалось на его долгом жизненном пути, если мифы не врут. А я как-нибудь перетопчусь. Ты действительно кажешься мне самой прекрасной из женщин, Афина, но я вполне могу обойтись без твоих поцелуев. В конце концов, любой поцелуй — это всего лишь прикосновение мокрых губ к другим мокрым губам. Было бы из-за чего спорить. Моя любовь — очень простая штука. Мне ничего от вас не нужно. В
Вполне достаточно знать, что вы есть, и дышать с вами одним воздухом. Впрочем, даже это не обязательно. Я рад, что вы оба действительно существуете, и мне хочется, чтобы так было и дальше. Да, кстати, я не могу обещать тебе, Один, что нам действительно удастся выкрутиться, но что касается Фенрира, эту проблему я беру на себя. И скажи Тору, чтобы не вздумал приставать к Йормуганду, а потом умирать от его яда. Кто угодно, только не Тор. И вот еще что. Имей в виду, я не собираюсь сжигать этот прекрасный мир и другим не дам, просто чтобы прищемить подол старой Мегере Вельве и доставить тебе удовольствие».
«А ведь он не врет», — удивленно подумал я. «Он действительно хочет только одного, чтобы с нами все было в порядке. И хотел этого с самого начала. Поэтому и явился сообщить нам имена охотников. И еще он хотел с нами познакомиться, и понравиться нам он тогда хотел неимоверно, а больше — ничего. Причудливыми путями ходит твоя судьба, Один».
«Ну как, отец мудрости, я пролился на вас благодатным дождем?» — спросил он, поднимаясь на ноги и с видимым удовольствием потягиваясь, как огромный несуразный кот.
«Я жду вас, ребята. Бросайте свои дурацкие амбы, берите в охапку своих приятелей или бросайте их на произвол судьбы, как получится, и присоединяйтесь ко мне. Не понравится, всегда сможете уйти. Мы не будем подписывать долгосрочные контракты ни чернилами, ни кровью».
«Кровью?» — эхом переспросила Афина.
Но гостя уже не было. Он исчез, и даже я не успел заметить, как это случилось.
«Что ты об этом думаешь, Один?»
Афина потянула меня за полу плаща. «Думаю, что я уже выиграл свою битву. Чем бы там ни кончилось дело, но все уже вышло по-моему. Может быть, наш гость — это и есть легендарный Сурт, и он действительно идет с юга на север, но он на нашей стороне. Не будет сражения Лодура с Хеймдалем, не будет Хрюма на палубе Нагльфара, не будет Видар мстить Фенриру за мою смерть. Предсказание не сбудется. А я-то всегда думал, что даже мне не под силу изменить ход вещей».
«Ты считаешь, нам действительно следует к нему присоединиться?» — спрашивала Афина. «Ехать рядом с ним плечом к плечу к месту последней битвы?»
«Почему бы и нет? Я собираюсь повидаться со своими родичами. Думаю, беседа будет долгой и трудной. Они, знаешь ли, уже приготовились оплакивать мою смерть в пасти Фенрира. Даже похоронные драпы наверняка написали заранее. Им нелегко будет смириться, что я ухватил за хвост совсем иную судьбу».
«Но ведь многим из них тоже суждено пасть в этой битве», —
рассудительно заметила Афина.
«Неужели они не ухватятся за возможность что-то изменить?»
«Посмотрим. Знаешь, иногда я думаю, что они так долго жили, совершенно точно зная, как и когда умрут, что успели привыкнуть к мысли о смерти. Да что там привыкнуть? Полюбить ее. И теперь предпочтут эту предсказанную смерть неизвестности. Вот чего я боюсь. Впрочем, я знаю, как заставить их переменить решение».
«И как же?»
«Очень просто. Я предложу им выбор. Или они идут со мной, или я убью их, не дожидаясь, пока это сделают другие чудовища», — расхохотался я.
«Разумное решение», — согласилась Афина. «А скажи-ка мне, Один, ты не мог бы предоставить в мое распоряжение несколько крылатых дев из тех, что так славно охраняли нашего Ареса?»
«Могу, но зачем?»
«Ты сам знаешь ответ. А если не знаешь, спроси свои руны».
Сердито прошипела она и закончила чуть ли не плача.
«Без их помощи я буду неделями добираться даже до ближайшей амбы, а уж догнать Макса и вовсе не успею, даже если эта ваша хваленая битва случится на год позже. Или ты думаешь, кто-то из моих родичей сумеет мне помочь?»
«Вот оно что. Ладно, я оставлю с тобой 4 валькирий и прикажу им помогать тебе во всем», — согласился я. «Не думал, что ты решишься».
«Значит, ты меня плохо знаешь, вот он».
На мгновение я увидел перед собой прежнюю Афину, прекрасную, заносчивую и опасную, как арава берсерков.
«Неужели ты думал, что я стану сидеть дома, раскладывая пасьянсы, как изволила выразиться наш непомерно великодушный гость, и ждать, чем все закончится? Неужели ты думал, что я, как эта дура Геката, попрошу своих родичей закопать меня в землю и часами плясать вокруг меня, прихлопывая в ладоши, в надежде, что это вернет мне утраченную силу? Я бог войны, Один, как и ты. А это значит, что я буду сражаться, даже когда смерть станет единственным противником, которого видят мои глаза. Ты ругал меня перед тем, как заявился наш гость, и ты был совершенно прав. Можно утратить могущество, можно утратить бессмертие и разум. Так тоже бывает, но это еще не конец. Я слишком рано сдалась, и мои родичи тоже. Но у нас есть шанс изменить свою жалкую участь, и мы будем последними дураками, если им не воспользуемся. Я собираюсь повидаться с ними, а потом догоню Макса, и будь что будет.
Что ж, я рад. Делай, что задумала. Надеюсь, мы еще увидимся.
«Увидимся»,
— твердо сказала она.
«Знаете, ребятки, Один сказал мне, что с нами собираются сражаться некие воины Христа», — сообщил я своим генералам. «Хорошо бы с ними познакомиться. Лично я погибаю от любопытства. Кто они такие? Откуда взялись? Почему не в моем войске? Продвинутые, видать, ребята, если их с нами нет».
«Если их с нами нет, значит, они неверные», пожал плечами Мухаммед.
Мир в его представлении по-прежнему оставался не слишком уютной, но очень простой и понятной штуковиной. Ему можно было позавидовать.
«Или святые», —
возразил Дракула. С тех пор, как сбылось его заветное желание быть таким же умным, как мы, этот парень стал нашим штатным гением. Истине вдруг понравилось говорить исключительно его устами. Надо понимать, она просто обожает разнообразие. «Конечно, святые, и как я сам не подумал. Молодец, князь!» — обрадовался я. «Теперь только осталось понять, где они засели».
«А зачем тебе это понимать?» — удивилась Доротея.
«Просто пожелай, чтобы они нанесли нам визит. Так мило с твоей стороны постоянно забывать о собственном могуществе».
«Умница!» — прочувствованно сказал я.
«Это хорошая идея. Пусть пошевелят своими вдохновенными задницами. Заодно и нимбы проветрят».
«Они не могут быть святыми», — упрямо сказал Мухаммед.
«Могут, могут, уж ты мне поверь», — вздохнул я. «Впрочем, это ничего не меняет». Я приосанился, задрал голову к небу и во всеуслышание заявил. «Господа святые, просьба явиться в мой кабинет на закате. Форма одежды парадная».
«У тебя же нет кабинета», —
возразило небо. По крайней мере, голос звучал именно сверху.
«Вот это да!» — восхитился я. «Судя по всему, эти самые господа святые — те еще штучки».
«Так куда являться-то?»
— невозмутимо спросило небо.
«Нам и самим любопытно познакомиться».
«Держите курс на моего драмадера, не ошибетесь. Я здесь один такой дурак на верблюде. Нормальные люди все больше на роликах катаются». Это было чистой правдой. В последнее время в моем войске началось повальное увлечение роликовыми коньками. Благо, наш путь теперь проходил по удобным асфальтовым шоссе старушки Европы.
«Ладно, договорились. На закате мы придем», —
пообещало небо. Потом оно умолкло, хотя я был не прочь еще потрепаться. «Предлагаю считать сей поучительный диалог выдающимся успехом нашей дипломатии», — весело сказал я своим притихшим генералам. «Ну, чего приуныли? Сегодня мы ждем в гости святых. Такое светское мероприятие. Надо было воспользоваться случаем, когда Один с Афиной выпытывали, что мне от них нужно. Честно сказать, что я жду всяческих материальных благ и наложить лапу на запасы нектара и амброзии. А я не подумал, лопух. Чем теперь гостей почивать?»
«В последнее время ты стал такой веселый, что страшно делается», — сказала Доротея.
«Страшно будет, когда я стану печальным занудой. Ты еще не знаешь, как это выглядит, дорогая. Во-первых, в такие моменты у меня делается несчастное лицо, так что меня все жалеют. Даже мой шеф в свое время не выдерживал и бежал покупать мне пирожные. А во-вторых, со мной становится смертельно скучно, представляете?»
«Нет»,
— хором ответили они. «Можно было считать, что моя жизнь уже удалась. Такие комплименты дорогого стоят». До вечера мне пришлось выслушивать бесчисленные советы и рекомендации по обращению со святыми.
У каждого из моих друзей были свои представления о правилах техники эзотерической безопасности, и теперь они трогательно пытались наставить меня на путь истинный. Кажется, я их здорово распустил. Вообще-то считается, что не положено приставать к боссу накануне важного совещания. Мухаммед никак не мог решить, следует ли нам сразу же порубить этих неверных ятаганами или все-таки поначалу попробовать их вразумить. Князь Влад многозначительно советовал мне быть осторожным. «С этими святыми никогда не знаешь, как может обернуться», — твердил он. Анатоль предлагал раздобыть компакт-диск с органными мессами, чтобы произвести на святых хорошее впечатление. Я ехидно поинтересовался, не следует ли нам переодеть свою армию в белые туники с крылышками, чтобы максимально усилить положительный эффект от первого знакомства. К моему величайшему изумлению он не стал смеяться, а задумчиво пробормотал, что, дескать, звучит неплохо. Доротея от советов воздержалась. Она нервно кусала губы и вообще выглядела порядком ошарашенной. Мои переговоры с небом произвели на нее неизгладимое впечатление. А ведь нам всем давным-давно следовало привыкнуть еще и не к таким чудесам. Они пришли на закате, как и обещали. Их было всего трое. Все как один мужчины средних лет, бородатые, загорелые и мускулистые. Нервы у моих генералов оказались ни к черту. Они как-то незаметно рассосались, разбрелись кто куда, так что мне пришлось встречать наших дорогих гостей в гордом одиночестве. «Маловато вас что-то», — удивленно сказал я. «А если бы мы пригласили тебя в гости, ты бы потащил за собой всю свою армию?» — усмехнулся один из них. «Вряд ли». «Ну вот и мы решили, что всем идти не обязательно». Он протянул мне руку. Рукопожатие оказалось жестким и энергичным, а ладонь сухой и горячей. «Я Иоанн, тот самый, у которого были видения, в свое время напугавшие чуть ли не все человечество. И я рад, что ты совсем не похож на Антихриста. Впрочем, Иисус с самого начала говорил, что я позволил своему больному воображению вмешаться в интерпретацию видений». «А Иисус, он тоже с вами?» — осторожно спросил я. «Ага, как же, делать ему больше нечего». Мои гости дружно заржали, словно я нечаянно выдал на гора их любимую, старую, но все еще актуальную шутку. «Он обещал, что непременно навестит нас на следующий день после битвы в костюме Санта-Клауса и с мешком подарков, чтобы как следует отпраздновать очередное Рождество», — отсмеявшись, сказал Иоанн. «Видишь ли, Иисус не верит в конец мира, и теперь я начинаю понимать, что он и тут оказался прав». «Отпраздновать Рождество?» «А, ну да, конечно, день рождения — это святое. Располагайтесь поудобнее, господа, и извините, что мое приглашение было облечено в столь бесцеремонную форму. В последнее время я здорово обнаглел, сам не заметил, как это произошло».
«Он еще и извиняется», — изумленно сказал один из моих гостей.
Он тоже протянул мне руку и уселся рядом.
«Только не падай», — добродушно сказал он. «Я тот самый Иуда, которому полагается сидеть в одной из пастей Люцифера».
«Да ну, с какой бы стати мне падать? В свое время я был весьма начитанным юношей, а у господ литераторов имеется столько разнообразных версий на ваш счет. Вы в курсе?»
«Ну да, а как же? Странная слава мне досталась. Самый яркий персонаж — апостол и предатель в одном флаконе. Ребята вдоволь надо мной потешались. Таскали мне книги, как друзья носят утренние газеты какому-нибудь актеру, проснувшемуся знаменитым».
«А как было на самом деле?» — с любопытством спросил я. — Прости, что лезу не в свое дело, но мне ужасно интересно.
— Верю, это всем интересно. А на самом деле...
Иуда закашлялся, махнул рукой и рассмеялся. Его спутники взирали на нас с нескрываемым ехидством. «Ну вот, началось», — было написано на их лицах.
— Это была обыкновенная тренировка, одна из многих,
— наконец сообщил Иуда.
«Я тут на досуге просматривал разные книжки, случайно выяснил, что такого рода практика теперь называется сталкинг».
Чтобы лучше понять объяснение Иуды, читателю придется внимательно изучить труды Карлоса Кастанеды. Примечание автора.
«Как ни назови, а сильная штука. Очень быстро уничтожает личность, всего за несколько десятилетий».
«Сталкинг?» — тупо переспросил я. «За несколько десятилетий, говоришь? Ну-ну».
«Предательство мне как раз очень легко удалось», —
доверительно сообщил Иуда.
«Обыкновенный любительский спектакль. Заодно и денег заработали.
А вот когда Иисус заставлял меня неделями ходить в женском платье, да еще и вести себя как настоящая женщина, вот это было по-настоящему трудно. Помимо всего прочего, мне приходилось бриться 3 раза в день. Да еще и так, чтобы этого никто не видел, представляешь?
Любительский спектакль, значит. Но ведь твоего шефа довольно убедительно распяли в финале.
Да нет, не его,
наперебой заговорили мои гости.
Распяли совсем другого парня. В этом-то и была настоящая шутка. Был такой беспокойный юноша, тоже шлялся по Иерусалиму, что-то проповедовал. Правда, его больше интересовала так называемая социальная несправедливость.
«Слушай, а как вышло, что ты ничего не знаешь?» — отсмеявшись, спросил Иоанн.
«Ты ведь не обыкновенный обыватель, если уж оказался во главе этой армии.
Представьте себе, меня допустили к работе без экзамена по истории религии. У меня даже таблицу умножения не спрашивали».
«Так вы, говорите, вместо Иисуса распяли совсем другого парня?»
«Действительно неплохая шутка. Для всех, кроме пострадавшего».
«Ничего себе, повеселились!»
«Да ну, ерунда!» — отмахнулся Иоанн.
«Впрочем, тогда мы тоже были шокированы, почище, чем ты сейчас. Иисус ужасно рассердился и чуть было не разогнал нашу компанию. Кричал, что мы тупые сентиментальные идиоты. Впрочем, потом он благополучно оживил этого беднягу. У него в то время как раз был такой пунктик — оживлять все, что перестало шевелиться». Кстати, эта встряска оказала на нашу случайную жертву удивительное воздействие. Негативный опыт обычно приносит куда больше пользы, чем позитивный. Этот человек потом недолго оставался с нами. Он первым обрел настоящую свободу, о которой мы сами до сих пор только смутно догадываемся.
Они неожиданно посерьезнели и испытующе уставились на меня. Видно, пытались раз и навсегда уяснить, что я за зверь и под каким майонезом меня следует подавать к столу.
«Ты очень могущественное существо, это сразу видно. Но ты не воин духа»,
— неожиданно строго сказал Иуда.
«Я вижу, что ты не обещанный Иоанном зверь. Его сердцевина должна быть крепка, как скала, а твоя нежна, как ладони младенца. Ты бы должен плестись в хвосте своего войска среди самых бесполезных людишек. А ты управляешь ходом вещей и диктуешь свои условия силам, которые не подвластны никому. Я никогда не встречал подобных тебе. Кто ты?
Какая разница, кто я? Чем дольше я живу, тем меньше у меня охоты искать ответ на этот вопрос. А уж вам-то и подавно должно быть пофигу. Когда вас уносит смерч, вам уже нет дела, как окрестили этот самый смерч метеорологи из далекой лаборатории. Лаурой или Карменситой? И какие природные явления стали причиной рождения этого смерча? Теплый фронт воздуха встретился с холодным, или какая-то иная херня приключилась? Смерч просто есть, и пока он несет вас, этого вполне достаточно. Все остальное не имеет значения. Профессор, который знает, как называется смерч и почему он возник, не имеет никаких преимуществ перед самым несмышленным дошкольником. У них равные шансы погибнуть или уцелеть. Со мной то же самое. Я не кто-то, обещанный пророчествами, великий, ужасный и роковой. Я вообще не кто-то. Я то, что происходит. Событие. Порыв ветра, который может разрушить ваш дом или просто сорвать с головы старую ненужную шляпу. Как получится, так и будет.
Они переглянулись и вдруг зааплодировали, словно я только что безупречно исполнил какую-нибудь сложную арию перед собранием истинных меломанов.
«Браво!» Голос Иуды звучал насмешливо и печально.
«Ты умеешь хорошо говорить. Но что ты собираешься делать, господин Смерч? Куда ты ведешь свое странное воинство и чего ты хочешь?»
«Ничего я не хочу. И я больше никуда не веду свое воинство. Вы же видите, я еду следом за ними. Куда приедем, туда и приедем. Я ничего не делаю, что-то само происходит. С моими мертвыми ребятами, со мной и с вами заодно».
«Ты лукавишь», — покачал головой один из апостолов, тот, что так до сих пор и не представился. «У тебя есть какая-то цель, это заметно».
«Цель?» — удивился я.
«Что ж, можно сказать и так. У меня есть великая цель — постараться сделать свою работу как можно хуже. Я никогда не дорожил этим прекрасным миром, но теперь он умирает, и я начинаю понимать, что был круглым дураком. Мир этот более чем хорош. Мне нравятся его старые и не слишком удачливые боги. Мне даже начали нравиться люди.
«Ну, это едва ли». Примечание редактора. «Это была минута слабости». Примечание автора.
«Служба в моей армии пошла им на пользу, и они перестали быть тупыми занудами. Давно пора. Одним словом, я полностью солидарен с вашим шефом. Я хочу, чтобы ему было куда прийти в костюме Санта-Клауса на следующий день после предстоящей битвы, и чтобы он нашел, кому дарить свои красные свертки с дурацкими бантиками. Я понятно выражаюсь?»
«Ты понятно выражаешься. Но доказательства?
С какой стати мы должны тебе верить?»
«Не тяни жило из человека, Петр», — усмехнулся Иоанн. «Он не антихрист, и это видно невооруженным глазом».
«Ну, если тебе нравится так думать, на здоровье», —
упрямо сказал Петр.
«Я верю только фактам, а не пустым словам.
Петр — самый лучший из нас и самый непрошибаемый»,
— доверительно сообщил мне Иуда.
«Можешь себе представить, шутки шутками, а лет 500 после моей знаменитой эскапады с 30 серебряниками он требовал, чтобы я выходил из комнаты, если ребята начинали шушукаться о чем-то важном. Говорил, как бы там ни было, а предатель есть предатель. И Иисус сначала смеялся, потом злился, а однажды задумчиво сказал: «О, сколь разнообразен сей мир!» И как бы закрыл эту тему.
Петр насупился, его товарищи тактично сдержали ехидные улыбки. «В конце концов, мне все равно, верит ли мне господин Петр», — вздохнул я. «Я вам не враг. Нападать на вас я не собираюсь. Собственно говоря, я хотел попросить вас, чтобы вы не пытались со мной сражаться. Это совершенно бесполезно. Я сейчас силен до неприличия, но драться мне не хочется ни с кем. Невелико удовольствие перешагивать через очередную гору трупов, горделиво думая: «Экий я герой! Лавры Терминатора меня никогда не прельщали».
«Так что, последняя битва не состоится?»
— деловито спросил Иоанн.
«Состоится. К сожалению, кроме меня есть целая куча гадов. Мировой змей Йормугант, например. Он ядом, говорят, плюется, скотина такая».
«Да?» — заинтересованно переспросил Иоанн. «Не помню ничего похожего. Что ж он-то мне не привиделся?»
«Зато он привиделся одной безумной старухе. Она тут же нарисовала эту картинку своему приятелю Одину, а тот, в свою очередь, нашептал одному хорошему скальду. Вы никогда не читали Эдду? Отличная литература, что старшая, что младшая. Впрочем, неважно. Я вот в последнее время думаю, может быть, все дело в том, что Один здорово испугался слова «рагнарёк»? Знаете, со мной самим так не раз бывало. Прочитаешь какую-нибудь чушь, да хоть дрянной гороскоп на будущую неделю, проникнешься, впечатлишься и совершенно самостоятельно устраиваешь себе все неприятности, обещанные дураком-астрологом, который при личной встрече производит впечатление человека, не способного предсказать даже, когда засвистит его собственный чайник на плите. А Один очень могущественный и очень впечатлительный. Так что теперь нам предстоит дружно бороться с его страхами. Поможете?»
«Как мы можем тебе помочь?» — удивился Иуда.
«Не мне, а себе. Впрочем, всем нам. Можете покромсать хвост этого самого мирового змея или еще какое-нибудь чудище замучить. С Гринписом я как-нибудь улажу».
Тут, к моему великому изумлению, расхохотался Петр, чье лицо до сих пор сохраняло мрачное и упрямое выражение.
«С Гринписом он, видите ли, уладит. Ой, я не могу!» — стонал он.
Потом внезапно успокоился и замолчал, кажется, изрядно удивленный собственной выходкой. «В последнее время мы часто гостим на острове Ирландия. Так часто, что, можно сказать, мы там поселились», — сказал Иуда. «Это хорошая земля, одно из немногих мест, где древние чары не мешают, а помогают ищущим. Можешь себе представить, мы очень сдружились с эльфами, которые иногда приходят неведомо откуда, поскольку очень привязаны к умиротворяющим очертаниям тамошних холмов. Ты знаешь, кто такие эльфы?»